православия. Информационно-просветительская программа Пензенской митрополии.
Добрый день, в эфире Пенза, у микрофона Евгений Белохвостиков за режиссерским пультом Нелли Павлова. Вы слушаете информационно-просветительскую программу Пензенской митрополии «Мир православия». На следующей неделе мы будем чествовать Казанскую икону Божией Матери, которая пензякам изданно почитается особо. Сразу два списка со святыми прославились далеко за пределами нашего края. Это Пензенская Казанская, которая хранится в Митрофановском храме областного центра, и Нижнеломовская Казанская, на месте явления которой был основан мужской монастырь. Исполняющий обязанности его наместника Ермолов Антоний сегодня у нас в гостях. Здравствуйте, батюшка. Рады вас видеть в нашей студии. Ну, о Нижнеломовском Казанском монастыре и его святынях мы будем сегодня беседовать. А прямо сейчас обзор новостей из жизни Пензы православной.
Седмица. Обзор событий недели.
Добрый день, в студии Владислав Балякин. В Пензе почтили память архиепископа Серафима, управлявшего Пензенской епархией дольше кого бы то ни было, почти 22 года. Именно на время его правления пришлась эпоха второго крещения Руси, возрождения православия в России. При владыке были открыты в Сурском крае десятки храмов, три монастыря, православная гимназия, подготовлена канонизация святителя Иннокентия Пензенского и священно-исповедника Иоанна Оленевского, открытие духовного учения. Архипастырь отошел к Господу 16 лет назад. В день его памяти литургию в Успенском кафедральном соборе, за алтарем которого погребен владыка, совершили четверо архиереев. Практически у каждого из пришедших есть свои воспоминания о выдающемся церковном деятеле. Говорят епископ Сердобский и Спасский Митрофан, вице-мэр Владимир Попков, епископ Краснослободский и Темниковский Климент.
Владыка, можно сказать, так принимал меня, тогда еще молодого человека, на служение в Церковь Божию. И он старался своими назиданиями, своим добрым примером, конечно же, научить, подсказать, как нужно правильно себя вести в Доме Божьем. Как архипастырь он был, конечно, строгий, очень любил богослужение. Во время богослужения, я бы сказал так, сам был первым примером в службе, любил строгость, очень любил стройное пение. И я бы сказал, на службе, когда владыка совершал богослужение, все старались участвовать и трудиться так, чтобы это было, ну, как бы это сказать, с полной выкладкой, как и положено.
Я благодарен владыке, что он мне, как и многим людям, показал дорогу к вере. Общаясь с ним, я впитывал и человеческую мудрость, и духовные какие-то наставления, и просто чисто человеческое общение, оно всегда было очень радостным. Этот человек настолько был мудрым, что уровень его общения, общаясь с чиновниками, он всегда отстаивал свою точку зрения. Общаясь с духовенством, он всегда учил их вере.
Уверен, невидимо он предстоит перед престолом Господним, и мы черпаем силы и от его молитвенного предстояния. Мы чувствуем его благодатную помощь, уже внесение своего архиерейского креста.
Год назад над могилами архиепископа Серафима и его духовного отца архиепископа Феодосия, управлявшего Пензенской епархией в годы хрущевских гонений, заложили храм. Его освятят во имя великомученика Дмитрия Солунского, небесного покровителя обоих архипастырей по их крещальным именам, говорит митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.
Я думаю, что мы будем считать, что устроение этого храма на могиле учителя и ученика будет тем завершением дела, которое они нам заповедовали, в частности, в том, что закладывали в своем доме храм в честь святого великомученика Дмитрия.
Седмица.
Митрополит Серафим освятил архиерейским чином храм в честь Владимирской иконы Божией Матери в селе Старая Каменка, что под Пензой. Молитвенный дом был обустроен еще четверть века назад, но только в последние годы полностью обрел вид достойный Дома Божия. А за литургией в новоосвященном храме владыка вручил настоятелю, протоиерею Александру Егорову, патриаршу награду – палицу.
Радуюсь со всеми вами, что ваш молитвенный дом стал выглядеть так благолепно. Действительно, в нем теперь очень уютно. И самое главное, здесь приятно молиться. Поэтому я хотел бы выразить прежде всего отцу Александру за его старания и труды, благодарность. И сегодня он был отмечен патриаршей наградой.
Владыка Серафим совершил литургию в одном из крупнейших сел под Пензой, Засечном. За радость совместной молитвы его поблагодарил настоятель, протоиерей Вячеслав Акимкин.
В нашем приходе, Владыка, сегодня особый день еще. Это праздник праздников, потому что приехал к нам правящий архиерей. Мы очень рады, Владыка дорогой, вас приветствовать. Благодарим вас за общую молитву, которая сегодня была.
Высокопреосвященный Серафим отметил благолепие одного из самых молодых храмов епархии, освящение которого он совершил 1.5 года назад.
Это действительно образец для многих храмов города Пензы. Все прекрасно, идеально сделано, и везде чистота, порядок. Это говорит о том, что пастырь заботится о том, чтобы Дом Божий был, безусловно, всегда похож на Дом Божий. Чтобы он действительно под свою крышу собирал всех тех, кто желает молиться и исповедовать веру Христову.
Седмица.
Единственный в России храм Святой Аллы в 12-й раз собрал добровольцев для восстановления двух православных святынь Калышлейского района. Около 20 человек приехали в Пензенскую область из Москвы и других городов, чтобы расчистить место некогда уничтоженного Никольского храма в Голицыно и привлечь внимание к возрождению храма мученицы Аллы в Старой Потловке. Увы, в памяти местных жителей здание запомнилось как пекарня, а не Дом Божий. Говорит Галина Назарова.
О храме я ничего не помню. Я только помню, что здесь была пекарня и заходила в магазин, покупал хлеб.
Но нашлись те люди, которые помнят трагичную историю этого места. И храм в непривычном для того времени неоготическом стиле, и его плачевное состояние в 12-й раз собрали вокруг себя добровольцев из столицы. Силами 20 человек, в основном студентами, они пытаются возродить святыню. Говорит Марина Чудненко из Москвы.
Меня привело желание поучаствовать в этом проекте. Я много слышала о нем, была на благотворительных концертах в Москве в честь храма Святой Аллы. И было интересно поучаствовать в какой-то деятельности здесь.
А их работа в буквальном смысле уже дала плоды. Добровольцы вдохнули новую жизнь в традицию образцовых огородов и приходских ярмарок. Специально для этого смастерили киоск. 3 дня кропотливой работы, и у стен храма Святой Аллы выросли прилавки. На них все, что пожертвовали мастера и сами жители Старой Потловки, говорит Аня Феоктистова.
Я принесла кексы, чай и мяту, чтобы чай пить с мятой, раздавать по 10 рублей.
Все средства отправятся в копилку для продолжения восстановления единственного в России храма мученицы Аллы. Но он не единственная цель добровольцев. Первые шаги к возрождению церкви, стертой с лица земли, сделали и в соседнем селе, рассказывает председатель приходского совета храма мученицы Аллы Александр Мраморнов.
Сейчас мы находимся и входим в храм святителя Николая, который был в середине 19 века построен местными жителями. И вот здесь вот притвор был храма, здесь большая достаточно трапезная часть. В ходе 12-го волонтерского лагеря храма Святой Аллы эта территория была очищена от леса, который более чем за 50 лет запустения здесь вырос, и фактически в фундаменте храма росли деревья.
На месте алтаря в память о храме установлен поклонный крест, но пока это просто часть леса. В планах у добровольцев зарегистрировать эту территорию и сделать объектом культурного наследия.
Седмица. Обзор событий недели.
Мы продолжаем программу. Напомню, что сегодня гость нашей студии – иеромонах Антоний, исполняющий обязанности наместника Нижневолжского Казанского монастыря. Батюшка, давайте, наверное, сначала напомним историю вашей обители, потому что она все-таки самая древняя в Пензенском крае, и история действительно богатая.
История монастыря уходит глубоко в корни, можно сказать, в основании Пензенской губернии. В 1643 году на источнике рядом с городом Нижний Ломов одному казаку Андрею Набокову, когда он приехал испить на источник воды, в отражении воды увиделся образ Божьей Матери. Когда он поднял голову, то увидел, что наверху над источником на пне дерева стоит икона, казанская икона Пресвятой Богородицы. Он поспешил об этом рассказать воеводе местному, Нижнеломовскому, но воевода такому чуду не поверил, за что был, можно сказать, жестоко наказан. У него заболел сын. По некоторым сведениям, он перестал ходить ногами. И тогда воевода понимает, что это наказание за его неверие, собирает крестный ход со всех храмов города Нижнего Ломова и с прихожанами, с хоругвями, с песнопениями идут на источник, где начинает служить водосвятный молебен. И с этого момента сын пошел на поправку. Видя такое чудо, явное чудо, видя такую милость Божью по отношению к людям, нижнеломовцы вместе с воеводой принимают решение написать письмо царю. На тот момент это был Михаил Федорович, впоследствии уже сын его, Алексей Михайлович, издает указ о том, чтобы на этом месте основать Нижнеломовский Казанский мужской монастырь. И первое, что делается, это ставится пока часовня, куда помещается чудотворный образ, и начинаются служиться молебны. И с этого момента уже начинается строительство монастыря. Монастырь, конечно, сперва строился как деревянный, но последний пожар 1726 года практически полностью уничтожает весь монастырь, но чудотворная казанская икона была спасена чудесным образом. Монахи ее спасли. Тогда монастырь начинает приукрашаться, строится уже как каменный. И до 1917 года, 1917 года, этот монастырь был уже каменным, ему был присвоен даже еще Екатериной II второклассный мужской монастырь.
Если не ошибаюсь, единственный вообще в Пензенской
губернии. Единственный в Пензенской губернии, это второклассный мужской монастырь. И монастырь гремел на всю Россию. В 1700 году по указу императора Петра I Нижнеломовская казанская икона Божьей Матери была внесена в список чудотворных икон России. Также самим императором Петром I была пожертвована бриллиантовая корона на этот чудотворный образ. Монастырь просуществовал до 1937 года. В 1917 году, когда пронеслась волна лихолетий, красный террор, как его называли тогда, унесла очень много построек, были разрушены многие постройки, многие монахи были арестованы, репрессированы. И вот последний наместник монастыря Леонтий, он был арестован в 1937 году. И уже монастырь полностью разрушается, за исключением некоторых корпусов, которых не удалось взорвать.
А храмы уничтожили все?
Храмы полностью были уничтожены все. Всего храмов на территории монастыря было 4. Это каменный казанский храм Пресвятой Богородицы, который был даже описан в незаконченной повести Михаила Юрьевича Лермонтова «Вадим».
Да, он же бывал в монастыре.
Да, он бывал и очень часто бывал в этом монастыре со своей бабушкой. Они приезжали на казанскую ярмарку. Даже сохранились художественные повествования об этом и исторические факты. Также находился на колокольне над святыми вратами храм в честь всех святых. Обычно через эти врата встречали крестным ходом чудотворную икону, встречали всех архиереев и праздничные богослужения совершались. А также наверху на горе, немножко повыше, сам монастырь располагался внизу оврага, а наверху на горе располагался храм в честь преподобного Сергия Радонежского, тоже с колокольней, прекраснейший ансамбль, на старинных фотографиях это все прекрасно видно. И был также еще построен храм в честь Богоявления Господня, и один предел был освящен в честь Иоанна Крестителя. И, к сожалению, эти постройки все не сохранились. До нашего времени дошли развалины игуменского корпуса и часть колокольни. К сожалению, они восстановлению уже не подлежат. Ну,
потому что столько лет уже одни стены же, там ни крыши.
Да, ни крыш, ни окон, ни законсервировано оно было. До 70-х годов там располагалась средняя общеобразовательная Норовская школа. Но впоследствии, потом уже, когда ни крыш, ни окон не стало, природа сделала свое дело коварное. Кирпич рушится, сыпется, и по заключению строительной академии нам дали заключение, что восстановлению эти здания не подлежат.
На самом деле, вот я слушаю вас, просто вспоминаю действительно отдельные какие-то факты, которые сами по себе удивительны. Ведь именно в Нижневолжском монастыре Тамбовской духовной семинарии открылся в свое время.
Да,
первое учебное заведение на территории Пензенского края, по сути.
Совершенно верно. В 1790 году по указу, по-моему, императрицы Екатерины II была образована Тамбовская духовная семинария, но на территории Нижнеломовского Казанского мужского монастыря, так как монастырь входил в состав Тамбовской епархии, Тамбовской митрополии, но своего здания семинария не имела на территории города Тамбова. И самое подходящее ближайшее здание это было на территории Нижнеломовского Казанского мужского монастыря. Многие архимандриты, они возглавляли эту семинарию, да. Были ректорами этой духовной семинарии, впоследствии становясь архиереями. Поэтому сама духовная семинария дала очень много хороших кадров, людей, которые вышли из стен этой семинарии, знает практически современная тогдашняя Россия, историческая Россия знала их, потому что это многие и владыки, и впоследствии и ученые, и историки, например, такие известные историки, как Голубевы, и протоиерей, и потом революционеры, и историк там был, целая плеяда этих Голубевых, они учились, закончили Нижнеломовскую духовную семинарию.
Да, еще один факт. Вот вы упоминали о том, что действительно Лермонтов и бывал, и описывал события Пугачевского бунта в Нижнеломовском монастыре. Приходилось встречать упоминания, не знаю, насколько достоверно, что, усмиряя пугачевцев, в монастыре бывал Суворов даже.
Да, это исторический факт. На самом деле, что князь, он генералиссимус Суворов, он действительно останавливался в нашем монастыре, когда шел в поход усмирять бунты. Вот. А непосредственно сам Пугачевский бунт, который возник на территории Ломовского уезда, усмирял уже другой князь, если я не ошибаюсь, Голицын. Вот. Но факт остается фактом, что Суворов бывал в нашем монастыре, останавливался.
Действительно, богатейшая, конечно, и древняя история обители. Расскажите, как начиналось его возрождение монастыря в 90-е годы, в 2000-е?
Люди все-таки историю не забыли о том, что раньше там находился монастырь. Казалось бы, советская власть сделала все для того, чтобы стереть любую память об этом. И в 60-х годах Хрущев запрещал ходить на источники, закрывались источники, но люди почитали святой источник даже после революции. В 60-е годы люди продолжали ходить на источник, молиться, совершать молебны. И постепенно, когда уже в 90-х годах немножко потеплели отношения власти и церкви, было решено на месте источника построить какой-нибудь храм, чтобы люди могли приходить и молиться. Сперва там действительно начиналось строительство как приходского храма, и никто не мог подумать о том, что когда-нибудь из приходского храма это все возродится монастырь. И благодетель монастыря, который и был инициатором, можно сказать, восстановления монастыря, это родственник иконописца монастыря Амплия Ивановича Климова. Он доводится ему там правнуком по какой-то линии. Он решил восстановить вообще историю рода. И когда он узнал, что был монастырь, что его родственник расписывал монастырь, что здесь была чудотворная икона. Он очень это живо заинтересовался всем этим, начал искать, начал исторические сведения поднимать, обращался в архивы, у родственников спрашивал. И когда он узнал, что действительно была такая богатейшая история, он решил восстановить монастырь. Но, конечно, один в поле не воин. Заручился поддержкой церковных властей, и началось постепенное возрождение монастыря. Сперва был построен деревянный казанский храм, обложенный кирпичом. Сейчас он существует до сих пор. Впоследствии казалось, что икона была безвозвратно утрачена, но впоследствии получилось так, что чудесным образом икона была найдена. И в 2008 году официально по указу Святейшего Синода был образован Нижнеломовский Казанско-Богородицкий мужской монастырь и назначен наместник уже возрожденной обители, это архимандрит Тит Бородин. И с этих пор уже обитель развивается, монашеская жизнь идет. Могу сказать, что обитель все более и более укрепляется. Ну, конечно, хотелось бы, может, большими темпами, но пока малыми шажками. Что-то
как-то начинали с пустыря практически.
Да, да. Болото, да. Кусты и вообще никаких следов, кроме заболочистого и илистого источника, больше нечего было искать. И вот на этом месте практически все это постепенно возрождается. Сейчас обитель красивый, готова принимать паломников, гостей.
Ну, это, кстати, не только среди святынь Казанской и Нижнеломовской иконы, еще и икона Иоанна Предтечи, ангела пустыни, тоже вернулась вместе с Казанской.
Да. В нашем монастыре существует две святыни, как вот уже было упомянуто, первая явленная икона – это Нижнеломовский Казанский образ Пресвятой Богородицы. И второй тоже явленный образ Иоанна Крестителя, «Ангел пустыни» икона называется. По некоторым сведениям, исторически известно, что эта икона явилась в поселке Серый Ключ, также на источнике казаку, но уже в воде находилась эта икона. Казак взял эту икону и рассказал об этом также священнослужителем уже тогда Крестовоздвиженского собора города Нижний Ломов. Священники с крестным ходом пришли, взяли эту икону и принесли ее в собор. Но на следующий день, когда собор открыли, икону эту на месте не обнаружили. Оказалось, что эта икона чудесным образом перенеслась опять на источник. И так продолжалось несколько раз. Икону переносили в собор, она из собора чудесным образом исчезала, на источнике появлялась. Пока не пришли монахи с обители и не взяли эту икону к себе в монастырь. И с тех пор икона монастырь, стен монастыря не покидала. Конечно, по одним сведениям казалось, что это наш Нижнеломовский мужской монастырь, но, как выяснилось, икона была принесена совершенно в другой монастырь. Рядом тоже находился еще один мужской монастырь, но впоследствии упраздненный, и братья монастыря... При Екатерине. И братья монастыря вместе с чудотворной иконой и церковной утварью были все переселены в Нижнеломовский Казанский мужской монастырь. Вот так икона попала к нам в монастырь. И до сих пор она пребывает здесь, в монастыре. Была такая весть страшная. Считали, что обе чудотворные иконы безвозвратно утрачены. Но чудесным образом, еще раз повторю, они были потом обретены. Считалось, что эти святыни утрачены, как многие другие святыни нашей Русской Православной Церкви, нашей Руси, но выяснилось, что все эти чудотворные иконы хранила благочестивая семья Амплия Ивановича Климова, вот этого того самого иконописца, который расписывал стены не только Нижнеломовского монастыря, но и всего Нравчатского уезда, Троицы Сканов, мужской монастырь тогда еще был расписан его руками. И когда уже над последними монахами нависала угроза расправы, было принято решение отдать эту икону Амплию Ивановичу Климову. И Амплий Иванович эту икону хранил у себя дома. Впоследствии самого Амплия Ивановича Климова также арестовали и, по некоторым сведениям, расстреляли в Наровчатской тюрьме. И тогда семья Амплия Ивановича Климова, это его дочь Антонина Амплеевна, уже впоследствии принимает решение сохранить эту икону следующим образом. Никого в дом не пускать. И на самом деле в дом никого не пускали, ни священников, ни монахов. Они сами тихо молились перед этими образами, читали акафисты, зажигали свечи, лампады. И впоследствии, когда уже в конце 90-х годов, в начале 2000-х, уже перед смертью самой Антонины Амплиевны, икону практически невозможно было узнать, ни ту, ни другую. И никто даже не мог подумать, что это те самые чудотворные иконы. Но впоследствии, когда иконы были отданы на реставрацию, но, к сожалению, реставрации они не подлежат, и чудесным образом казанский образ Божьей Матери, он обновляется и до сих пор обновляется. Когда его принесли в монастырь, вернули в монастырь, то по свидетельству самого Александра Петровича Мамыкина, благодетеля монастыря, как он нам сказал, был виден только правый глаз Божьей Матери, все остальное было покрыто белой пеленой. И постепенно, постепенно, шаг за шагом, когда уже началась монашеская жизнь в обители, когда начали читать постоянно акафист перед образом Божьей Матери, икона Божьей Матери начала преображаться. Сейчас она практически во всей своей красе, как она была и раньше. Икона, как я уже говорил, восстановлению не подлежит. Единственное, что смогли сделать реставраторы, это небольшим тонким слоем тонкой иглой закачать клей специальный на натуральной основе, на рыбьем жире или как там, под холст, чтобы он не рассыпался. Тем самым они склеили холст, и он сохранился до сих пор вот в таком первозданном виде.
На самом деле, хотел задать вопрос о действительно каких-то чудесных знамениях от икон, но, в принципе, история, как она сохранилась, как она обновляется, это уже само по себе чудо.
Да, но чудеса были до революции, и сейчас происходят многие чудеса. Да, летопись велась до революции, были списки чудес, даже специальная книга была заведена. Могу рассказать только о нескольких случаях таких явных. Икона практически никогда не находилась в монастыре, она всегда путешествовала, с крестным ходом обходила все села, деревни, города и веси. И когда в очередной раз икона путешествовала по одному селу Чембарского уезда, то навстречу выбежала безумная женщина, начала ругаться, плевать на икону, материться, браниться, и на глазах у всех она упала замертво. Такой же подобный случай произошел буквально спустя какое-то время, когда икона путешествовала уже по Саратовской епархии. И то же самое. Люди, видать, уже были заражены, наверное, вот этой богоборческой ересью. Выбежала навстречу, также начала браниться, ругаться и также пала замертво. Вот эти два похожих случая, но произошедшие в разных местах, говорят, конечно, о многом. В акафисте эти случаи тоже описаны. Были случаи, когда монах монастыря хотел из корыстных целей собирать воск, капающий со свечей, и лепить и продавать его людям, как в святыню некую. И произошло такое чудо, что его рука, как в акафисте поется, обратилась вспять, то есть была вывернута наизнанку, до тех пор, пока он не покаялся, не раскаялся в этом своем злодеянии, и Матерь Божья не помиловала его. Это был монах Сафоний. Исторические факты сохранены, исторические сведения дошли до нас. Очень много различных чудес. Люди получали исцеление буквально от банального, как я повторяю, кашля и до парализации. Но, как мы видим из больших случаев, многие люди получали прозрение. Не только телесное прозрение, но прежде всего и духовное. Когда люди поворачивались лицом к Богу и начинали молиться, общаться с Богом, тем самым через духовное исцеление получали телесное.
Спасибо. Сейчас давайте на минутку прервемся и послушаем тропарь Божьей Матери пред казанским ее образом.
Заступница Вседная, Мать Господа Вышнего, за всех молящихся на Твоего Христа Бога нашего и всем Твоих спастися, где же ты твой покров прибегающий, всех нас заступил бы старой царицы и владычицы, и же на пасе ты скорби, ты болезненно применены грехи многими, предстоящий ты молящийся тебе умиленную душею и сокрушенным сердцем, предпричисли твоим образом со слезами и невозвратно надежду и мощь на тебя, избавление сердцу, всем полезное даруй, и сердце сего Богородицы Дева, ты выси божественный покров рабом твоим.
Продолжаем программу. Спасибо, что остаетесь с нами. Напомню, что сегодня у нас в гостях иеромонах Антоний, исполняющий обязанности наместника Нижнеломовского Казанского монастыря. Отец Антоний, чем живет обитель сегодня?
Обитель в современном мире живет практически, наверное, так же, как и сейчас все обители. Правило у нас, день начинается с молитвенного правила. 5:30 у нас подъем в монастыре. В 6:00 начинается у нас молитвенное правило, где читаются утренние молитвы, полуношница и заканчивается акафистом Нижнеломовской иконы Божией Матери. Затем братья-служащие идут на службу, а трутники, работники, они идут на свои послушания. После небольшого завтрака идут на послушание. Послушания различные. Это в основном благоустройство территории. Пока мы занимаемся сейчас этим, благоустраиваем территорию, строим корпуса, здания и прочее. Затем у нас трапеза в 12:00 братская, сразу после нее общая трапеза. Потом в 16:00 у нас вечернее богослужение, по окончании которого начинается вечернее молитвенное правило. После этого ужин и отдых. Практически, братья, небольшая у нас в монастыре, всего 4 человека монашествующих и где-то около 5 человек трутников, то есть тех людей, которые добровольно пришли помочь монастырю своими руками, мозгами, физически добровольно помогают. К сожалению, в монастырь мало кто идет. До революции братьев насчитывалось около 100 человек. Это примерно 67 человек было, 70.
Ну, несколько десятков в любом случае.
Да, несколько десятков было, по крайней мере, до революции. Где-то было около 37 человек монашествующих, включая игуменов и послушников. И трутники были, конечно, тоже. Сейчас, к сожалению, из-за того, что произошло и оскудение, и неграмотность духовная, прежде всего, неграмотность людей, происходит то, что в монастыри, конечно же, никто не идет, все хотят легкой жизни, Бог никому, к сожалению, не нужен. В монастыри приходят, слава Богу, приходят паломники, которые посещают монастырь, приходят за святой водой, приезжают с разных уголков России. Многие, когда узнали, что есть такая обитель, что есть такая чудотворная икона, приезжают, некоторые останавливаются на несколько дней пожить, потрудиться. В основном принимаем мы людей мужского пола. У нас мужской монастырь, и у нас в основном место для мужчин.
Ну, конечно.
Вот. Женщины у нас приходят помогать нашим. Славная компания женщин, бабушек, которые приходят постоянно на протяжении вот уже 20 лет практически, они помогают монастырю, обустраивают территорию. Хотелось бы выразить им огромную благодарность за их труды, что они не забывают и постоянно приходят по первому зову, помогают монастырю. Ну и бывает еще, конечно, приезжают некоторые паломницы, ну, как правило, на один на 2 дня. Больше они не могут у нас задерживаться в монастыре, мы просто не разрешаем.
Отец Антоний, я знаю, что вы очень хорошо с детьми тоже дружите. И со школой, с местной, лагерь у вас бывает.
Господь, как сказал, будьте как дети. И на самом деле у детей много можно чему поучиться, потому что маленькие дети, они беззаботные, у них искренние чувства, искренняя любовь, радость ко всему. Побольше уже, конечно, они там уже корысть какую-то имеют свою. Поэтому к каждому ребенку мы имеем подход и дружим мы действительно с Норовской общеобразовательной школой, на базе которой мы организовали воскресную школу от нашего Нижнеломовского мужского монастыря. Также мы участвуем во всех лагерях детских, которые проходят и в Пензе, и вот в Малой Валяевке у нас собирается в этом месяце лагерь. Мы также отправляем детей, 17 человек у нас туда детей поедут. Со школами не только Норовской, но и другими общеобразовательными школами мы поддерживаем связь, навещаем их. Также участвуем в различных лекториях для молодежи, это примерно где-то от 13 до 17 лет. Также беседуем с ними на различные темы. В оздоровительном лагере в поселке Шуструй меня также пригласили на беседу с этими детьми. На различные темы с детьми очень легко общаться, в том плане, что у них очень много вопросов, которые они хотели бы задать, но иногда стесняются. В церковь не всегда придут, потому что они не привыкли, их никто не научил, да. И никто не привел
Традиция
в церковь.
Первая,
да. И они порою стесняются, может, и рады бы, но, к сожалению, стесняются. И поэтому, если уж гора не идет, то священник сам идет к детям и общается с ними. Это наша прямая миссионерская обязанность, и мы не должны от этого уходить. И тем более, если дети сами тянутся узнать, а вопросы задают всякие разные. Самый страшный вопрос, который я услышал от детей, это такой вопрос: зачем меня крестили? Я же не просил, чтобы меня крестили.
Вопрос имеет право на существование.
Да. Потому что на самом деле у нас, к сожалению, произошла такая тенденция. Мы очень многих накрестили, но не воцерковили. И многие взрослые не понимают того, что зачем нужны огласительные беседы, которые священник сейчас проводит. А они как раз и нужны для того, чтобы ребенок впоследствии не задавал такого вопроса: почему меня крестили, я же не просил.
Это хорошо, он еще задумался над тем, зачем это нужно. А взрослые часто даже не задумываются.
Многие, к сожалению, не задумываются, и поэтому для них священник больше всего как инопланетянин или еще какой-то там клоун, ходящий там в черном платье. А те, которые задумываются, они к священнику совершенно по-другому относятся. Для них священник – это нечто такое, не то что как Бог, да, а нечто какое-то запретное такое. И они иногда задают вопросы, пускай они не по теме, на любые другие вопросы, но они хотят, чтобы им дал ответ на этот вопрос именно человек, как они считают, грамотный. И на самом деле священники же, они раньше и сейчас многие образованные, имеют образование и высшее образование, и должны уметь общаться с различной категорией людей. Будь то ребенок, будь то профессор, будь то совершенно простой человек из села или из города. Потому что вопрос может быть и один, но задан совершенно по-разному. И мы должны будем именно ответить каждому человеку на его вопрос так, как он хочет это услышать, но преподнести так, как нам это нужно. И дети, они вот в этой своей непосредственности, они хороши. Многому от них можно научиться. По их вопросам узнаешь проблематику, то, что волнует детей, и то, что волнует, в принципе, на что можно обратить внимание взрослых, родителей и крестных, когда проводишь с ними огласительные беседы. Для того, чтобы они действительно поняли, что же нужно ребенку на самом деле, как нужно привести ребенка к Богу, что нужно говорить и как нужно говорить ему о Боге, о церкви. Ведь во многом закладывается любовь и к Богу, и воспитание, все закладывается именно в семье. Многие говорят, что вот школа, детский сад или еще что-то. Это все только ступени. Основная база и должна идти именно от семьи. Как в семье себя ведут родители, молятся они, не молятся, крестятся, не крестятся, благословляют пищу или нет, разговаривают нормально или матом. Это все ребенок видит, и он все это впитывает. И впоследствии ему кажется, что так все и должно быть. И на примере своих родителей ребенок как раз и учится. В школе закладываются основные базы знаний. Его воспитанием практически Никто не занимается этим, должны заниматься родители. Но если родители духовно безграмотные, то и ребенок вырастет абсолютно таким же. И пытаешься сейчас воспитать, конечно, родителей, но взрослого человека очень тяжело воспитать. Ребенок, как я говорю, он как губка, он все впитывает. И его сейчас, пока он маленький, пока он тянется к знаниям, постигает мир, его как раз и нужно сейчас вот брать и воспитывать именно в том хорошем, добром русле, рассказать ему о мире, о любви тех же самых родителей, ближних, окружающих, показать ему совершенно другой мир, который он привык видеть.
По благословению вашего настоятеля, священного архимандрита, владыки Серафима, в мае прошел крестный ход с Нижнеломовской казанской иконой от Нижнего Ломова, от Норовки до Пензы. Расскажите, как это было?
Событие действительно было грандиозное, и до сих пор оно еще идет. Закончится оно только 18 июля. Начиналось, конечно, это все очень сложно, на свой страх и риск. Первый раз никто ни разу такого масштабного крестного хода не проводил у нас в Пензенской губернии, и никто не мог подсказать, как это все должно быть, поэтому все опытным путем постигалось. Но хочу сказать, что первый блин комом не вышел. Во-первых, приняли большое количество народу, приняло участие в крестном ходе, по крайней мере, когда мы шли с Норвки до Кривошеевки, до первого пункта нашей остановки. Была дана и реклама, и сарафанное радио сработало, приехало много людей, из Пензы приехало два паломнических автобуса, люди ломовские шли до конца практически крестного хода. Владыка в Кривошеевке отслужил, и мы пошли дальше по населенным пунктам вместе с владыкой. А затем дальше крестный ход пошел по другим селам, не только Нижнеломовского района, но и Каменского, Макшанского, и пришел в Пензу, где и в Пензе по многим храмам Нижнеломовская чудотворная икона пребывала. Конечно, было трудно, где-то люди помогали нам, где-то наоборот, в некоторых селах мы встречали наоборот препятствия, многие не знали, просто не понимали, может, не объяснили им, но в большинстве случаев было такое, мне понравилось очень село Скворечное, если не ошибаюсь, Каменского района, да. Это на границе как раз Нижнеломовского района и Каменского района. Когда мы вышли из Лещиново, мы шли дорогой и практически от крестного хода нас лещиновские жители проводили, а нас постоянно в крестном в ходе участвовало 4 человека. 4-6, в зависимости от того, там приедет кто-нибудь или не приедет помочь. И когда мы уже подходили к Скворечному, то практически из каждого двора выходили люди, встречали икону, без разницы, как они были одеты. Кто-то с огорода, кто-то бросал что-то, свои дела, и шли к иконе прикладываться. Мы останавливались практически чуть не у каждого двора. Из-за этого мы немножко сбились с графиком, мы опоздали, немножко нас ждали в Головинщине, но мы немножко опоздали, ничего страшного. Мы зашли в храм в Скворечном, где отслужили водосвятный молебен. Там в храме еще ждал нас народ. И потом мы прошли дальше, шли крестным ходом уже до Головинщины. В Головинщине нас встретили, накормили, приютили. И практически в каждом населенном пункте, в Макшанском районе, замечательно прошел крестный ход. Хочу выразить особую благодарность благочинному Макшанского района, отцу Михаилу Дергунову, за организацию, которую он провел. Там практически люди хвалили и говорили, что батюшка, нас встречали там и воду нам предлагали сразу, и накормили, и напоили, и баньку истопили, и помыться, и разместили. Все замечательно было. Поэтому особая ему благодарность. Также по церквям уже города Пензы ходила икона, Митрофановский храм, тоже люди благодарны, особую благодарность выражают Митрофановскому храму, Покровскому храму Петра и Павла. Замечательно встретили и в Заречном, и в Бессоновке. И сейчас икона, если не ошибаюсь, она пребывает в Городищенском районе. Поэтому у кого есть возможность, можете еще приложиться к нашей чудотворной иконе. Событие на самом деле грандиозное, и Впоследствии по благословению Владыки будет выпущена книга об этом крестном ходе, и надеемся, это станет доброй традицией каждый год. Ну, конечно, маршрут может быть изменен на будущий год, потому что на ошибках учимся, где-то очень много и тяжело людям приходилось идти. Например, вот мы шли в Мечкасские выселки, 23 километра практически прошли под дождем. Это великий подвиг, это я хочу выразить огромную благодарность всем участникам этого крестного хода, которые шли, терпели этот дождь, невзирая на то, что я им говорил, что скоро, а дорога все не кончалась и не кончалась, но жители нас встретили, приветственно встречали, прям вышли из села на несколько километров вперед, встречали нас с иконой, проводили, накормили, замечательно все прошло, и до сих пор жители вспоминает. И я надеюсь, многим в памяти останется этот крестный ход. Дай Бог, чтобы он действительно не забывался. Прежде всего, целью было обернуть людей к Богу, показать им, что действительно вот он, Господь, Матерь Божья сама идет к вам. Бывает то, что действительно человек как говорит, мне некогда. У меня огород, у меня семья, у меня пятый, у меня десятый. Он погряз в своих заботах на самом деле. И действительно, ему может и некогда ходить в храм. Поэтому и организованы такие мероприятия, как крестный ход, которые ходят по селам, городам и побуждают людей к тому, чтобы они нашли хотя бы 5 минут своей личной занятой жизни для того, чтобы прийти, приложиться к иконе Божьей Матери, попросить ее о чем-нибудь, попросить прощения у Господа за свои прегрешения, попросить о здоровье родных и близких, да о чем угодно, просто приложиться и помолиться. И раньше икона всегда ходила с крестным ходом. И по многим городам и весям, вот знаменитая заметка в епархиальных ведомостях о том, как она пребывала в Саратовской губернии. Это тоже было грандиозное событие. Сам владыка Гермоген, священномученик, встречал эту икону на вокзале, и это событие описано с таким масштабом, что кажется, действительно, это великая святыня. Но, к сожалению, в современном мире о ней уже многие забыли. И вот приходится напоминать людям о том, что у нас есть свои святыни, у нас есть свои источники для поклонения, куда любой человек может прийти, попросить Бога о помощи, просто приложиться. Не надо для этого ехать за 300 верст там, и ждать, где ты будешь ночевать, что ты будешь есть, с кем ты поедешь и как. Достаточно просто приехать к нам в Норовку, или дождаться крестного хода, или дождаться, когда икона приедет в храм, и прийти туда приложиться.
Святой Антоний, наверняка у вас сейчас в разгаре подготовка к престольному празднику, который вот уже 21 числа, буквально через несколько дней будет. Давайте пригласим паломников, богомольцев, и расскажем, когда, что, какие богослужения, когда лучше к вам прийти и приехать.
20 числа, накануне, в 16 часов вечера у нас начинается всеночное бдение, которое будет возглавлять владыка Серафим. А перед этим в 14:45 в Нижнем Ломове от гостиницы Нижний Ломов идет крестный ход с нашей Нижнеломовской чудотворной иконой.
Как раз возвращается.
Возвращается, да, с крестного хода. Идет она в Норовку, в монастырь к началу службы. Это уже тоже стало доброй традицией, мы уже третий год проводим этот крестный ход, и перед началом службы мы всегда Матерь Божию как бы возвращаем в монастырь, и начинается вечернее богослужение. 21 числа у нас в 6 часов утра начинается ранняя литургия, которую будет служить благочинный монастыря, иеромонах Игнатий Конесев. В 9 часов утра вторую божественную литургию будет возглавлять Высокопреосвященнейший Владыка Серафим. Приглашаем всех паломников, всех желающих посетить нашу обитель в эти дни. посетить также источник, искупаться, набрать воды, угоститься монастырской трапезой, монастырским квасом, выпечкой, да просто побывать в монастыре и насладиться самим праздником. Приглашаем всех.
Спасибо большое за беседу, батюшка. Я надеюсь, что наши слушатели получится уже у всех желающих к вам попасть. Сам тоже обязательно постараюсь побывать на празднике. Ну, а мне остается только попрощаться и напомнить, что программу «Мир православия» для вас подготовили и провели сегодня Евгений Белохвостиков и Нелли Павлова. А в следующий раз мы выйдем в эфир в субботу в 12 часов 10 минут по-прежнему на волнах Радио России из Пензы. Всего доброго.
Всего доброго.
Мир православия.